Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь у нас в руках вот эта вот великая книга, книга «Зор», и профессор Михаил Лайтман вместе с нами. И сегодня я не просто открываю там, где откроется, а я приготовил тему. И это тема про пророчество и про то, как пророчество исчезло в нашем мире. И заготовил еще один материал замечательный, но это позже.
Значит, а почему ты считаешь, что в нашем мире исчезло пророчество?
Так написано в книжке «Зор».
Хорошо, ладно, тогда я молчу. Просто, а может быть, есть пророки, только мы их не знаем. Они не пророчествуют, но они находятся среди нас, тихонько живут. Может быть, ты их даже знаешь, но не подозреваешь, что они пророки. Пророк – это человек, который имеет связь с Творцом. Или он слышит Творца, или он даже видит Творца. Это две ступени пророчества есть. Связь. Или мы с тобой только слышим друг друга, или даже видим друг друга. Да? Такой вид связи. Так вот, потому что в духовном нет тактильных ощущений. Да. Есть уровень слуха, это на уровне света хасадим, так называемого, или видение на уровне света хухма. Но в нашем мире могут быть такие люди. Так что просто нет людей, которые бы заявили бы о себе, что они пророки, нет пророков в Отечестве, что называется. Да. Это время прошло. Потому что, кстати говоря, сегодня мы все должны подняться до этого уровня сами.
То есть мы должны...
Все стать пророками. Все выйти на этот пророческий уровень. Об этом пишет Рамхаль в своей книге «Путь Творца». Что все должны подняться до этого уровня. Мы находимся в таком поколении. Так что все не так уж далеко и туманно. Ну, а что пишет там Зор?
Зор пишет. В первое время пребывало пророчество над людьми, и они познавали и стремились к познанию высшего величия. А поскольку было забрано у них пророчество, они пользовались подражанием. Тоже вопрос, что такое подражание. Сейчас прекратилось пророчество и прекратилось подражание.
Это пишет Зоар.
Зоар пишет.
О том, что прекратилось 2000 лет назад.
Да.
Потому что была эта группа людей, которые находились в духовном уровне.
Да.
На протяжении многих лет по выходу из Вавилона и до разрушения второго храма. Это примерно 1500 лет, допустим, там, грубо говоря. И они находились в то время в состоянии своего духовного, своего личного, своего группового общения с высшей силой, природой, с Творцом. То есть на пророческом уровне. И среди них еще были, кроме того, что они все находились на таком уровне, среди них были еще и пророки. То есть, представляешь, на каком уровне те пророки находились? Вот эти все, о которых пишется в священных книгах, так сказать. А затем они упали со своего духовного уровня «возлюби ближнего как себя» в беспричинную ненависть. И при этом потеряли в своих этих эгоистических новых свойствах ощущение Творца. То есть перестали быть пророками. Исчезло пророчество. Вот об этом и пишет книга Зоар, потому что она точно написана в тот период, когда происходило разрушение храма. Храмы – это разрушение общения с Творцом.
А мы, находящиеся сейчас, в наше время, и читающие вот этот текст о том, что они тогда
ощущали,
что это для нас.
А мы можем с помощью этой книги, они написали книгу, в принципе, для нас. Эта книга была написана для того, чтобы раскрыться через 2000 лет. Да. Так в ней написано. И мы теперь, принимая эту книгу от них, можем вернуться к тем же ступеням пророчества.
А, это как ступени, спущенные...
Да. Мы за эти 2000 лет полностью отключились от того состояния, в котором когда-то находились люди. А сейчас можем вернуться снова к тому времени, к такому состоянию, когда по земле будут ходить пророки.
Ну вот я сейчас закончу это предложение, потому что оно такое. Сейчас прекратилось пророчество и прекратилось подражание, и люди не пользуются ничем, кроме сна.
Да.
А сон-то тут? Причем? Тоже речь идет о сне, который нам снятся вещи, не вещи.
О, вещи, сны, пророческие сны, да. То есть сон...
Об этом Зоар говорит?
Нет, конечно, не о наших снах. Но сон в духовном означает состояние, когда человек находится на определенной ступени, явной, постигающей, ощущающей эту ступень, постигающей ее, явно чувствующей ее. То есть вот как мы сейчас, допустим, с тобой в нашем мире, вот находясь вот в этом вот ульпане.
Так? В этой студии.
В студии, да. А затем я хочу подняться выше. Приподняться над своей этой ступенью. Больше ощущать, больше познавать, больше раскрыть. Увидеть связи между всеми элементами творения. Выйти из себя, приподняться над своим животным так, чтобы ощутить мир, ну, как бы вне себя. Вот это вот мое усилие, когда я хочу отключить себя от этой настоящей ступени и войти в будущую ступень. Вот это состояние, оно называется сном. То, что я отключаюсь немножко от настоящего состояния и пытаюсь войти в следующее, в более высшее.
А почему он называется сон?
Потому что я отключаюсь немножко от этой реальности, в которой я нахожусь. Я хочу заменить свою эту реальность на следующую, на более высшую. Но пока я ее не постиг, пока я ее реально не вместил в себя, а только устремляюсь к ней, я нахожусь как бы между двумя ступенями.
Получается, что слово «сон» как бы потеряло свое содержание в этом мире материальном. Оно имеет в виду другое, оно имеет другое содержание?
В Каббале оно имеет совершенно другое, конечно, другой смысл. Да. Сном является предчувствие будущей ступени.
Просто в нашей
когда
жизни...
ты готовишься к ней. Да. А как в нашей жизни, то же самое.
Сон в нашей жизни – это что-то нереальное. Что-то, что я ощущаю во время сна.
Вот ты послушай. Сплю. Сон в нашей жизни представляет собой очень серьезную работу мозга, когда он перерабатывает и складирует всю имеющуюся в нем информацию, накопленную за день, а может быть и за несколько дней до этого сна. И он размещает это в своем архиве, он сортирует ее, при этом происходят всевозможные связи, сумбурные такие, поэтому нам кажется сны такими иногда, ну, нереальными.
Да,
сон.
Да.
А после этого, на самом деле, когда эта информация уже складирована, осознанно, внутренне, подсознательно, на самом деле во сне происходят очень сильные действия, решения, мозг работает очень сильно. Только он на таких уровнях, которые мы не можем пока исследовать. Они глубокие такие, внутренние. И после этого человек готов к пробуждению, и мы всегда с ним. У нас мы всегда видим сны. Мы только не видим, может быть, не ощущаем. Да. Но они всегда постоянно проходят по нас, потому что это блуждающие процессы в нашем мозгу. И человек готов уже к следующему дню, к следующему восприятию информации, правильному восприятию на основании предыдущего дня и сна, который он пережил. То есть переоценки этой информации, которая в нем произошла во время сна. То есть сон, с одной стороны, он отключает от тебя от реальности, позволяет тебе перезагрузиться правильно и прийти к новому состоянию с новой оценкой реальности.
Теперь сон в духовном мире.
В духовном мире то же самое. Потому что наш мир является просто отражением духовного мира. То же самое. То есть в духовном мире мы не впадая в спячку, так называемую, как в нашем мире, не отключаясь от реальности, мы специально и сознательно поднимаем себя в следующую ступень, как бы в следующий день. И находимся между ступенями, когда отрываемся от предыдущей ступени и еще не поднялись на следующую ступень. И мы эти ступени желаем сознательно каким-то образом одну в другую перевести.
А, это как бы вот и есть та самая ночь.
Да, это и есть та ночь, которая между двумя днями.
Угу. Ну. И поэтому...
И вот таким образом мы проходим. Но в таком состоянии, когда мы входим в такое состояние, мы, отключаясь от предыдущего состояния, и еще не войдя в реальность следующую, то есть находясь между двумя реальностями, мы на самом деле можем здесь ощутить такие состояния, на которые сами внутренне мы еще не готовы. Мы можем ощутить то, что не входит еще в наше осознание, в наше понимание. Мы можем увидеть то, что как бы нам еще не положено. Еще не готовы мы к этому. Поэтому сны, они очень это особое очень состояние, красивое состояние. Такое, из которого можно сделать потом очень далеко идущие выводы, стремления. Что у тебя там еще не указано?
Я хотел бы перейти к пророчеству. Вот,
вот и пророчество то же самое. Сны и пророчество, они подобны друг другу. Это тоже состояние, когда человек приподнимается на той ступени, на которой он есть, и желает поднять себя в следующую ступень, но еще не достигает его. Угу. Это следующая ступень, этого следующего состояния. И поэтому он видит просто вперед. Угу. И он может видеть намного больше ступеней вперед.
Это пророчество, по-моему.
Это пророчество, да. То есть это тот же сон, только на более высшем уровне, на более сильном видении вперед.
Как бы на несколько ступеней?
На несколько ступеней вперед. Не ограничено. И поэтому есть пророки, которые пророчествовали... Вообще все пророки в прошлом, период пророчества, он был примерно 2500-3000 лет назад.
Да.
Вот все пророки, о которых мы говорим. А все они пророчествовали о том, что произойдет, начиная с наших дней и далее. Потому что мы первое поколение, которое начинает реализовывать эту механику духовную в нашей жизни. И вот все пророки, они только об этом и говорили. Каким образом мы ее отреализуем на себе? Угу. Каким образом мы будем двигаться вперед? Все, что до сегодняшнего дня, это все неинтересно. Угу. Потому что это все развивалось автоматически. Только с нашего времени и далее мы включаем свободу воли. И уже нам необходимы вот эти пророческие ступени вперед.
Да.
И поэтому у многих великих каббалистов не только... 2500-3000 летней давности, у них тоже существовали такие состояния, пророческие состояния.
Ну вот мы не зря заговорили над тем, потому что я приготовил пророчество Бааля Сулама, каббалиста, который жил в середине
20-го века. Такое явное пророчество, да.
И оно... Я сейчас почитаю, да?
Да, пожалуйста. Заодно мы можем там продолжить.
Да.
На том пророчестве выяснять еще его детали.
Бааля Сулям, пророчество. Когда он написал его?
Это где-то было, наверное, где-то
до войны.
В 40-х годах, да. Угу. В 40-х годах.
Хорошо, я сейчас попробую почитать. И было в годы войны люди всего мира, словно собранные воедино пред моим внутренним взором, и один человек парит, и острием меча своего сносит их головы, и головы взлетают ввысь, а тела падают в долину и превращаются в гору костей. Что это значит? Почему головы, по законам тяготения, головы не должны взлететь вверх? Что это значит?
Лишают людей разума. Если так аллегорически говорить. Mm-hmm. Если говорить с точки зрения каббалы, то имеется в виду тут очень большие серьезные процессы в душах.
Mm-hmm.
Это и не головы, и не тела, и не наши земные разумы, и не наши свойства. Но в принципе, если говорить просто, то это лишает людей разума. Остаются только с ними их тела, которые падают на уровень нашего мира, на низкий уровень такой. А то, что было связано, то, что была та возможность, которая у них была духовно возвыситься, она от них убирается. И вот они таким образом становятся просто духовно мертвыми.
В годы войны?
Война, она происходит не просто в годы войны, мировой войны, в которой он написал это. А война имеется в виду между силами добра и зла, между которыми заключен человек. Так вот, когда происходит эта война, в какую сторону идет это действие, к чему склоняются весы.
Читаю дальше, да?
Да.
«И вот голос мне, я Бог всемогущий, правящий всем миром в милосердии великом, протяни свою руку и возьми этот меч, ибо дам я тебе силу и мощь, сделаю тебя великим мудрецом, ибо тебя я избрал праведником и мудрецом в этом поколении, чтобы излечил ты бедствие человеческое полным избавлением. А меч этот храни в своей душе, ибо он свидетельство между мной и тобой, ибо все благие дела через тебя осуществятся».
Ну, подожди.
Хорошо.
То есть, ему раскрывается его миссия, Баля-Сулама, что Творец, вместо того, чтобы посылать ангела, который сносит головы, дает ему этот меч, обоюдоострый так называемый, чтобы он силой этого меча, только разумной силой, правильной силой, смог бы людям принести другую идею, другую голову, исправление.
Другую голову?
Ну, как бы другую голову.
Да.
И восстановить совсем по-другому их жизнь, их стремление вперед. То есть направить их по пути исправления. И именно с помощью этого же меча. Потому что меч – это свет высший. Он может быть как ядом смерти, так же эликсиром жизни. И это то, что Баля-Сулам ощутил, и после этого действительно начал серьезно этот сон или это пророчество реализовывать. Ну, что дальше?
«А меч этот храни в своей душе, ибо он свидетельство между мной и тобой».
Ибо залог, все... залог как бы. Угу. До тех пор, пока ты его будешь хранить, то есть будешь исправлять то, что можно мечом навредить, ты будешь с помощью этого, этой же силы исправлять, то знай, что я нахожусь вместе с тобой в твоей душе, и с тобой моя сила.
Что-то хирургическое в этом есть.
Почему?
Меч, исправление...
Меч, то есть это сила, которая отрезает, которая рубит. Она может рубить головы. И она отрезает ненужные части от тебя, оставляя только здоровые части. Лечение духовное, оно сводится к нескольким процессам. И мы видим это также в нашем мире. Ты видишь, что есть лечение лекарственное и лечение хирургическое. И в лекарственном и хирургическом лечении есть два воздействия на человека. Или вырезается ненужная часть, вредная часть от человека, или она уничтожается химически с помощью лекарств. Или пришивается какая-то часть, делаются какие-то обходы, шунты там, и так далее в теле человека. Или восстанавливается с помощью лекарств тоже какое-то функционирование организма. То есть, в принципе, подход он один. И то, и другое называется лечением. Угу. То есть, но лечение есть с помощью удаления и с помощью восстановления. И то, и другое необходимо. Угу. Так вот, нельзя сказать, что меч, он вредный, когда он рубит эти головы. Он должен рубить эти головы. Угу. Потому что это эгоистические головы. Но когда проходит этот период войны, после этого необходим период восстановления. То есть необходимо дать им другую методику, другую парадигму жизни, и они должны восстановиться.
Ну, просто сейчас к слову, если мы говорим, как бы, что это как лечение, да, духовное развитие, похожее на излечение телесное, то вот еще змей, да, помните, яд змеиный, вот этот знак... Да. Что это такое? Это как-то завязано с этим?
Ну, змей является олицетворением всей нашей силы, которая может быть или эликсиром.
Это тот самый змей?
Тот самый змей. А это и есть. И сказано, я создал зло против тебя. Угу. То есть зло человека находится не в нем, а против него. Угу. Это нам кажется, что оно находится в нас. На самом деле оно находится против нас. Как только ты начинаешь видеть, что оно вне тебя, а ты можешь быть относительно него удален и смотреть на него со стороны, тут же в этой мере ты можешь начать исправление. И тебе несложно.
А вот яд змеиный как лечение?
Яд змеиный – это как лечение, потому что он олицетворяет собой полную концентрацию противоположности Творцу. И может быть поэтому, не уничтожая этого змея, есть медный змей, мы знаем там это самое, из Библии как-то.
В пустыне.
Да, в пустыне и так далее. То есть эту же силу ты используешь или в пользу, или во вред. Сама она по себе, она не нейтральна. Она нейтральна.
Просто материал.
Да, просто сила. Угу. Поэтому и здесь, с помощью меча этого, это то же самое. Это абсолютно то же самое, тот же источник. Ты можешь или резать головы, и это надо резать, потому что это эгоистические головы, их надо отрубать.
Угу.
Написано, мы будем как-нибудь с тобой изучать роза между шипами.
Да.
Там тоже есть такое действие. Удаление, скашивание урожая, почему именно таким образом надо делать. В общем, во многих наших действиях самое главное такие действия – это действие ножа. И во всех наших созиданиях мы видим, что это действие необходимо. Резец в станке – это тот же самый нож.
Да.
То есть это свойство, когда режешь, когда отделяешь, когда анализируешь и отделяешь, оно является первостепенным. Оно самое, с него начинается все. Поэтому сначала меч рубит головы, а потом уже с его же помощью, обратной стороной, восстанавливается совсем иное отношение к жизни.
Нож должен быть очень острый.
Да. Это проверяется так, что когда режешь, практически не должна появляться кровь. Настолько это должно быть острым. Это должно быть настолько острым, что человек, когда его режут, не ощущает боли.
Это просто грандиозно.
Трудно себе представить, что каменные ножи обладали таким свойством. Но это об этом в следующий раз как-нибудь.
Так, я должен просто, тут фраза длинная, я начну, а там уж...
Давай.
А меч этот храни в своей душе, а меч этот храни всей душой своей, ибо он свидетельство между мной и тобой, ибо все благие дела через тебя осуществятся, ведь до сего времени не было еще у меня столь преданного из людей и достойного передать всем поколениям мира силу меча, дабы познали прелесть Бога на земле. Вот тут Творец обращается непосредственно к Баал-Асуляму и говорит, что у меня не было никого подобного тебе.
Ну, то есть, конечно, это надо понимать, мы, возможно, это неправильно понимаем. Он хочет сказать, что через него он сейчас передает миру методику исправления, которая не была передана ранее никому. И действительно, мы обнаруживаем в нашем поколении, я учился, мой учитель, это старший сын Баал-Асуляма. И действительно, вот таким образом мы переняли от него методику исправления, и мы видим, что она действительно самая подходящая для тех душ, которые сейчас нисходят в наш мир, и с ее помощью, с помощью этой методики, мы и можем на самом деле исправить себя, исправить мир и достичь цели творения. Поэтому это не пустые слова. Когда Творец говорит, что действительно ты сейчас особый человек, и тебе я именно и вручаю эту методику, этот ключ спасения, этот меч.
Я почему спрашиваю? Потому что известно, что Моисею также точно сказал Творец, что ты самый...
По выходу из Египта,
да.
В то время это было это так. Но та основа, Тора, которую заложил Моисей, она недостаточна для нашего поколения. Потому что души с тех пор прошли еще очень много эгоистических изменений. И поэтому необходим в нашем поколении новый подход. То есть не новый подход, а развитие того же, но раскрытие нам его. В том, чтобы сделать из предыдущего настоящую методику исправления. Это то, что он добавил Баал-Асуляму.
Продолжаем читать.
Да.
«И поднял я глаза свои, и вот Бог, стоящий предо мной, говорит мне: вглядись с того места, на котором стоишь, и узри все существующее, созданное мною из ничего, высшие и низшие воедино, до их существования, в порядке развития, пока не придут они к концу трудов своих, чтобы деяния рук моих восхвалить».
То есть показывает ему всю перспективу развития всех душ на протяжении вот этого вот периода, когда души начинают себя исправлять, то есть с нашего времени, с нашего поколения, и далее, когда все человечество собирается вместе в одну единую такую группу, в любви, в состоянии взаимного поручительства, взаимной связи друг с другом, представляет собой одну единую душу, в которой раскрывается Творец. И вот это состояние называется миром бесконечности, полным исправлением, которого мы должны в ближайшее время достичь. Для этого и есть нам книга Зоар с комментариями Бали Сулама, с комментарием Сулам.
Да, это... Значит, я сейчас вот хочу... У нас осталось 3 минутки.
Ну, прочитай.
И здесь просто финал замечательный, но, к сожалению, по-моему... Я просто помню... Значит, я прочту. Угу. «И было поутру, вгляделся я и увидел восседающего в небесах, и сказал он мне: если сможешь дать путь народам и раздуть в них дух жизни, все уготовленное мной через тебя осуществится». А я помню, еще просто точный перевод: если сможешь восстановить лик человеческий, и в дух, вдуть в них Дух Божий, все уготовленное мной через тебя осуществится. Это финал пророчества.
Да. То есть, ну, насколько он смог это сделать, но его дух живет в нас, и я думаю, что пока не стал следующий какой-то великий каббалист, может быть, будут еще такие, которые разовьют еще дальше эту методику на кардинально новом уровне. Мы всего лишь обговариваем Бали Сулама, мы всего лишь его... так сказать, переводим, облегчаем его перевод, то есть, чтобы люди поняли, на самом деле, идею исправления. Но в общем, конечно, это его методика, это его сила, которая живет в его трудах. И именно благодаря связи через него с Творцом, с высшей силой, мы и с помощью комментариев на Зоар, и на все его остальные труды, мы с помощью этого можем... приблизиться к завершению этой цели. То есть все, что практически исправляет нас, это вот тот обоюдоострый меч, который он получил от Творца, и который, с помощью которого мы себя возвышаем, исправляем. Переводим с эгоистического отношения к миру на любовь и отдачу.
А вот то, что лик человеческий.
Лик человеческий, это значит подобный Творцу, потому что человек Адам. Угу. Это от слова подобный Творцу. То есть сделай так, чтобы люди стали подобными мне. Это говорит ему Творец. Для
Спасибо
этого я тебе даю этот меч.
Спасибо. Ну, будем надеяться, что мы обретем настоящий человеческий лик, благородный. И с помощью книги Зоар и комментариев, которые нам профессор Михаил Лайтман дает. И встретимся в следующий раз. Всего вам доброго.